Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
В прямом эфире работает радио «Спутник». Представляю вам мою коллегу Татьяну Кухареву и программа «Уроки демократии». Татьяна.
Привет.
Будем говорить. Здравствуйте. Будем говорить сейчас про... Давай я его так назову, я скажу. Это король Тесла. Король Тесла.
Он вообще король, да.
Король Тесла. Но говорили, король Тесла может стать... бароном социальных сетей, да, когда Маск хотел купить Твиттер. Но потом ему почему-то... Ну как, давай, сейчас мы подберем приличное. Саудовский принц, которому это поступило предложение от Маска, сказал, что его не устраивает предложенная цена. Его действительно цена не... Ну, да ладно.
Слушай,
цена,
ну...
Саудовского принца.
Ну, денег, как известно, много не бывает.
Я думаю, там какая-то другая причина. Нет?
Да, ну что ж, ну, собственно, соцсети. Соцсети это самое, знаешь, есть несколько, если оружие и огнестрел, то, о чем мы только что говорили, вот первые полчаса, это такой очевидный совершенно бич американского общества, хотя они очень им гордятся и считают, что, можно сказать, самое важное в для огромной части населения в их жизни.
Бичом?
Ну, можно, конечно. Слушай, это вопрос того, как ты себя позиционируешь, опять же.
Пусть,
всегда,
пусть
в любой ситуации. Как, знаешь, анекдот такой был про «теперь этим горжусь». Детский, очень, очень смешной, очень глупый. Про психоаналитиков. Ну что ж, соцсети, на мой взгляд, тоже тема, на самом деле, я даже не знаю, как мы уложимся в полчаса в данной ситуации, да, тема просто бездонная абсолютно. Уже в этом, вот буквально за последние месяцы там выходило какое-то безумное количество, даже, собственно, в Штатах уже выходили документалки о том, насколько они влияют на сознание. И, конечно...
Соцсети.
Соцсети, конечно. И, естественно, ну я как человек... сильно страдающие от влияния соцсетей и очень, как бы, очень негативно относящиеся, в том числе к Твиттеру, который пометил все, что связано вообще с, например, со спутником, как это вот, как это, можно сказать, не просто государственные СМИ, да, а это вот, ну, по сути дела,
ну, да,
практически
да,
в лоб написали
такие...
кремлевская пропаганда. Да,
ну, причем... я тебе хочу сказать, вот ты так говоришь негативно, а я тебе хочу сказать, что у меня есть знакомые за границей, которые, когда видят, что опа, говорят, помечено, наверняка правда. О, надо почитать.
Слушай, ну это редкий случай, потому что...
Редкий случай, потому что никто голову не включает,
а или зачем?
Что?
А зачем? Ну зачем?
Хороший
ну как?
Вопрос.
Ну слушай,
вот
уже
поэтому
столько...
соцсети...
Уже несколько поколений выросли, вот они выросли с телефоном в руке, да, с Инстаграмом, мне кажется, как встроенная опция прошивки головного мозга. Поэтому, ну, естественно, чего? Если им говорят, то они не задумываются. При этом там тот же самый, по-моему, это было в Ютьюбе, ну, то есть это тот же самый Твиттер, то есть, по сути дела, практически с точки зрения там, что
ну,
кому,
вот этих
да?
новых медиа. Да,
да? Там вот если, собственно говоря, вот предлагают промаркировать Инстаграм.
Я даже тебе скажу, требуют.
А чем промаркировать-то?
Это же принадлежит компании Мета, признанной в России экстремистской.
Да, это да, все, промаркировали. Ура! Значит, ну это Инстаграм, соответственно, да, то есть мы говорим пока про те, кто еще у нас пока держится. Значит, вот российские СМИ это state-controlled, а, допустим, британские СМИ, которые, ну, точно так же на деньги налогоплательщиков, они public service. Понимаешь, да, разницу?
Да,
ну, как
я...
бы вот легкий, но
я
есть нюанс.
Я первый год живу, я знаю, вот. Как это все
ну, то есть, в общем,
делается.
Как бы желание Маска контролировать умы человечества, в общем, оно понятно, да, он это пока что как-то прикрывает очень благостным желанием навести там порядок.
Может, он просто веселится? Мы к нашей беседе приглашаем присоединиться политолога, директора Института современного государственного развития Дмитрий Солоников с нами на прямой связи. Приветствуем вас, Дмитрий Владимирович.
Добрый день.
Дмитрий Владимирович, Вот очень много я за это время прочитала. Причем, ну, понятно, что Илон Маск, он личность одиозная. Как только он что-то говорит, а уж тем более, если он это говорит в сочетании с круглой суммой, все эти вот новости, они достигают просто моментально всех границ интернета, то есть нашего безграничного, да, даже там индусы очень перевозбудились. Там, правда, перевозбудились в основном американские, проамериканские СМИ, финансируемые, господи, а мы только еще начали, американцами, что вот это такой hostile takeover, что это прям вот он очень агрессивно себя ведет и так далее. И все против Маска, вот просто поголовно все говорят о том, что вот ужас, что он творит, какой кошмар. А такой ли кошмар? Вот вы как вы это видите?
Ну, смотрите, то, что контролирование коммуникационных каналов, средств массовой информации, медиа, неважно, старых или новых, это работа с умами, и это не просто информирование, а это формирование определенной точки зрения, определенной активности, было известно давным-давно. Да? Давайте вспомним классика политтехнологии 20 века, видимо, лучшего политтехнолога 20 века, Владимира Ленина. Он же говорил, да, газета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но еще и коллективный организатор. Это в начале 20 века про печатные газеты.
Но я с вами, с вами сразу не соглашаюсь, прям моментально. Да? Я считаю, что... Нет, с вами, с Владимиром Ильичем не могу не соглашаться, религии не позволяет. Я, если честно, не согласна только с одним тезисом, что вот как бы контроль над любыми медиа, потому что если мы говорим о старых медиа, а теперь уже, что страшно подумать, что уже даже интернет-сайты, по сути дела, они отходят к старым медиа, потому что новые медиа — это как раз те самые соцсети. В старых медиа, прости господи, есть еще какие-то, ну там, где-то, даже в Штатах есть некие стандарты журналистики, да, есть некие правила. А вот в новых медиа
да,
там...
На CNN есть правила, на CNN есть стандарты журналистики.
Немножко, чуть-чуть.
Различным полярным аспектам политической жизни в освещении их. Да ладно вам. Они что, поддерживали историю про Хантера Байдена? Они что, не
врали? Они в какой-то момент вынуждены были ее поддержать.
Да ладно.
Немножечко.
Да ладно. Ну, немножечко. Ну, немножечко и здесь тогда есть немножечко. Спутник же все-таки публикует, хотя и с пометкой.
Нет, подождите. Нас заблокировали, даже больше вам скажу, даже Паша Дуров, за что я вот считаю, что нам надо брать уже пример с западных коллег, анализировать лично вот имущество Дурова, если у него что-то здесь еще осталось, в пользу зарплаты сотрудников Спутник, потому что даже он заблокировал все эти телеграм-канал и «Спутник» на территории Евросоюза. Прям вот так просто.
А Твиттер выходит с пометкой. Ну, то, с чего мы начали. Так что нет. Ну, где-то же что-то есть, поэтому. Я думаю, что это вообще не принципиальный вопрос. Да, там где-то немножко выходит «Спутник» или уже нигде не выходит в новых медиа. Традиционные СМИ, насколько они были ангажированы? Да были они ангажированы. Давайте вспомним.
Не, ну ангажированы все, это понятно.
Советского Союза и телевидение в Соединенных Штатах, которое было против Советского Союза. Там, или радио «Свобода», «Голос Америки», вещавшее на Советский Союз. Да ладно вам. И там была пропаганда, и там была ангажированность. В этом отношении говорить так вот, что классические медиа – это подача информации, да, это качественные СМИ, в которых можно обязательно представить и одну точку зрения, и другую. Но это такое красивое представление об утраченном золотом веке. Его уже нет, будем вспоминать это как некую красоту. На самом деле нет, конечно. И тогда была пропаганда через печатные электронные СМИ. Просто, наверное, качество подачи информации было лучше. И когда работает большой коллектив, где прежде чем выйти, материал отсматривается редактором, отсматривается корректором, прежде чем его напечатать, проходит через многие руки, ну да, там вносятся определенные изменения. Современные медиа, соцсети прежде всего, или там телеграм-каналы, мессенджеры позволяют печататься всем, кому угодно, без контроля. И только отсечение определенной информации вводит эту самую цензуру. Конечно же, и Facebook,
почему
и Instagram...
Маск-то до такой степени шокирует людей? Вот что меня смущает, потому что, ну, вот вы говорите, там, публиковаться всем, кому угодно, но это тоже неправда, потому что все те же самые соцсети, например, тот же самый Twitter, да, блокировал аккаунты действующего президента предыдущего, я, мне кажется, у меня...
Я об этом и сказал.
Да, мозоль...
Печатается, можно печатать бесконтрольно материалы с точки зрения непроверки
факт-чекинга.
Да. Там факты не проверяются. Поэтому кто угодно, что угодно залепил.
Если ты не Трамп.
Дальше отсечение идет по идеологическим основаниям. Вот можно запретить полностью печататься Трампу. Можно запретить полностью печататься консервативным экспертом в Соединенных Штатах. И это происходит везде и всюду в США.
Так это то же самое, о чем я говорила. То есть это как раз о том, что на самом деле, да, вот эти новые медиа, они, то есть если мы говорим о том, что все СМИ, конечно же, ангажированы так или иначе, банально у каждого СМИ есть редакционная политика, то новые медиа, да, это абсолютный инструмент такой вот абсолютной власти своего владельца. Почему до такой степени страшно, что этим владельцем станет Маск?
Сейчас, первый важный момент. Вот эти коммуникационные площадки, это на самом деле не свобода распространения информации, а это полноценные СМИ со своей редакционной политикой, со своей цензурой внутренней. И именно так нужно относиться и к Фейсбуку, и к Инстаграму, и ко всем остальным. Это не свобода, а это действительно достаточно жесткая пропаганда. А по поводу Маска, смотрите, мне кажется, что это как раз проблема внутриамериканского общества. Маска больше ассоциирует с Трампом, больше ассоциирует с консервативным крылом, а не с нынешними либеральными хозяевами Белого дома. Поэтому нынешние хозяева Белого дома вот эту волну и поднимают. Ай-яй-яй, придет Маск, сейчас он тут нас что-то запустит против нас. Попытка Маска войти в эту реку, да, это попытка не то что изменить течение, но, возможно, построить свои плотины, и немножко по-другому будет выглядеть тот поток информации, который сейчас идет.
Вот интересно, как бы он выглядел, если бы. Сейчас, позвольте, я скажу, что «Голос Америки» и «Радио Свобода» — это иностранные СМИ, признанные иностранным агентом на территории России. Сейчас ненадолго прервемся.
Здравствуйте, это Мухин, Алексей Мухин, аналитик и историк, директор Центра политической информации. А теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о текущем моменте, причинах происходящего и последствиях, а также о том, что нам нужно делать, чтобы последствия были позитивными для нас. Встречаемся на «Спутнике», дорогие мои.
Это «Радио Спутник», телефон прямого эфира 495-951-0566, 951-0566. Позвольте задать вам вопрос, с чего вы взяли, что Маск просто так не пиарнулся? Ну, просто вот он сказал, я хочу купить Твиттер. С таким же успехом он мог сказать, а я хочу купить Космодром Восточный. Ну, то есть, мало ли что ты хочешь...
Сказать он, конечно,
может. Маск.
Ну, вообще, в принципе, я бы, если честно, если бы я была Маском, у меня было бы столько лишних денег, то, ну, а почему бы и нет? Это действительно хороший инструмент влияния на общественность. То есть такое совершенно... Все как бы пытаются людям рассказать, насколько соцсети — это страшное, действительно зло, да, то есть без иронии абсолютно, да, как бы реально, когда ты начинаешь думать о том, что начиная от фильтров, да, которые, как бы это все очень здорово, но потом у нас эпидемии пластической хирургии, потому что сделайте меня так, чтобы я вот выглядела с утра так же, как вот в фильтре, да, как это самое, вот экран навела, и все прям это... Все хорошо. Скулы как положено, все как положено. Вот. Причем самое смешное, что это как бы, ну, понятно, что с этим вроде как что-то нужно делать, и даже, я говорю, что даже документалки уже снимали, пытаясь объяснить, насколько депрессии связано с соцсетями. Можно, ну, то есть, как бы вот... Я уже, это если отходить от политической истории, да?
Нет, от политической мы сейчас, да? Да. Сейчас вот ближе к людям, то, что ты рассказываешь про эти, как называется? Про фильтры. Про,
да,
фильтры. Дмитрий Владимирович, вы тоже считаете, что Маск не пиарнулся, а вот действительно хотел купить Твиттер?
Ну, во-первых, он начал скупать акции задолго до того, ну, там, за пару недель до того, как начались переговоры с саудовским принцем. Ну, а сами переговоры с саудовским принцем, в общем, это, скорее всего, реальный процесс обсуждения. Это не пиар.
А почему его публично, объясните мне, почему его публично надо было проводить? Мы обычно как получаем информацию? Вы знаете, две огромные конторы договорились и подали заявку на то, что одна поглощает другую. А здесь как бы все это так обставлено, так Маск предложил саудовскому принцу, а принц сказал, ну, хотя это минус Маску, да, принц сказал, не, иди, иди домой, Маск.
Ну, слушай, тут на самом деле палка о двух концах. То есть мы же не говорим о том, что он вообще не пиарился через эту историю. Вот. Конечно, он пиарился. Вот. Но опять же, это мы говорим про Илона Маска. Но Илон Маск пиарится, когда выходит, ну, то есть я бы сказала, выходит за хлебом, но я выходит больше чем уверена, что он, да? не выходит за хлебом. Если он выйдет за хлебом, это тоже будет, это будет новостной повод. То есть понятное дело, что личность Маск, личность одиозная, и все, что он делает, естественно, так или иначе используется для пиара, потому что пиара плохого не бывает. Акции сразу же делают некоторые телодвижения. Я больше скажу, я честно сама даже там когда-то энное количество времени назад покупала пару акций Теслы, и очень неплохо как бы они выросли после этого.
Заработала, Татьяна.
Заработала и сразу продала, потому что они очень волатильные, потому что Маск очень, очень одиозный и сам очень такой волатильный.
Мы как-нибудь
волатильный.
Про акции отдельно поговорим, вот интересно, да, про акции. Но давайте вернемся к этим самым... А уже надо смириться с тем, что эти новые медиа, которые постоянно врут, они есть. То есть что теперь делать? Ну, ты же никуда от них не денешься. Ну, все уже,
а мне кажется, есть. Кстати, вот это вот самый большой вопрос, это даже не то, что они постоянно врут, это как раз вопрос какого-то некого контроля того, чтобы... Ну, то есть вот ты говоришь, что вот там... И собственно говоря, Дмитрий тоже говорит, что... нет вот контроля, что да, вот там тут пропаганда, там пропаганда. Окей, но есть, например, государственные регуляторы, да, то есть мы можем говорить все что угодно про CNN. Они периодически вынуждены что-то говорить, да, какие-то вещи освещать, потому что, ну, то есть если речь не идет о какой-то совершенно открытой медиа-войне, как вот, собственно, то, что сейчас идет против нас в контексте...
То есть исключение, да?
Что тут поделаешь? Тут как бы, да. Тут уже понятно, что тут перчатки вообще уже их давно сняли, и вот как вот. Бы, да, и это не вопрос. Но, скажем так, то есть... Вот отсутствие, полное отсутствие регулятора, регуляторной функции в контексте новых медиа, да, это большая проблема, потому что вот кто ими владеет, тот и устраивает музыку, и гораздо более легче, нежели это происходит с так называемыми традиционными медиа, то есть там, я не знаю, веб-сайты, газеты, телевизор.
Смотрите, Дмитрий Владимирович, Татьяна продолжает на своем настаивать. Вот говорит, что новые медиа все-таки... Куда там наш с вами телевизор? Все.
Нет, конечно, новые медиа сейчас имеют гораздо больше процент по влиянию на настроение людей, на их мировоззрение, это правда, и дальше будет больше. Мне кажется, что тут два направления может быть. Первое, чем будет больше разных социальных сетей с разной редакционной политикой, тем мы будем комфортнее себя чувствовать. У нас будет выбор. Хочу, зашел в одну социальную сеть, которая консервативная, хочу, зашел в другую, где либеральная, зашел в третью, коммунистическую, и посмотрел...
Да вы фантазер, оказывается, вот сколько вас знаю...
Да, красивые люди.
Фантазер. Вот. Ну, красивые, но это же...
Да, говорить о том, что иначе будет введено госрегулирование, и будут общие правила, которые государство будет там Роскомнадзор насаждать и следить за тем, чтобы контент равномерно распространялся через какую-то одну, ну или две большие площадки, и там будут общие правила, за ними будут следить. Но мне кажется, вот это больше утопия, чем различные соцсети. На самом деле, если мы посмотрим на ситуацию в Штатах, там как раз примерно вот это направление идет. Там, да, Трамп пытался создать свою соцсеть, может быть, Маск создаст свое направление.
Ну, видите, в чем дело? Маск поэтому и пытается купить Твиттер, потому что, окей, Трамп попытался создать свою соцсеть. Ну, в общем-то, последняя из соцсетей, которая вот взлетела, причем взлетела она во многом из-за того, что в какой-то момент, значит, все рухнуло у других соцсетей, да, это Телеграм. И то есть вопросы пока еще, то есть по популярности сравнить его с другими соцсетями пока на территории, там, допустим, США, пока сложно. Здесь есть проблема. И проблема, которую я вижу, самое главное, это то, что как раз вот периодически так случается, что я общаюсь со студентами. Студенты в основном индийские. Это в рамках проекта «Спутник ПРО», такой есть у нас проект образовательный. Значит, вот этим индийским студентам, да, это обычно, ну, соответственно, сколько? Ну, 20 с маленьким, да, максимум. То есть это вот 20 плюс-минус 1-2 года. Угу. Вот эти люди, с ними очень сложно. То есть мы уже настолько на разных языках разговариваем касаемо, то есть вот они... это, я к чему веду? К тому, что, вот вы говорите, телевизор, там, традиционные СМИ. Но понятно, что мы в каком-то возрасте доходим, да, там начинается вот это вот информационное давление, что вот все СМИ, там, не знаю, либо тебе говорят, что все СМИ врут, либо тебе говорят, что вот телевизор — это пропаганда, еще что-то. А вот тот же самый Инстаграм, который признан экстремистской соцсетью, да, в Российской Федерации, вот буквально... за последние там несколько недель. Что они сделали? Это такая, вот это тот самый soft power, да, который просто, ну, то есть его нужно объяснять детям, да, уже вот там вот в совсем маленьком возрасте. То есть они просто вводят у тебя, вот ты там что-то пытаешься запостить, грубо говоря, да, и у тебя появляются стикеры с украинским флагом. У тебя выбора нет, то есть это первые стикеры, которые у тебя вот сверху там, значит, вот появляются, да, то есть ты как бы, тебе говорят, что ты должен думать, даже об этом не думаешь, о том, что тебе навязывают точку зрения. Потому что, ну, ты привык ставить какие-то там вот значочки, да, и то есть получается, что это уже такое информационное давление на детей.
Да получается, что
между людьми, банально.
А как с животными, мы тебя приручили ставить какие-то значочки.
Ну, конечно.
А ты теперь даже не думай, ты ставь значочки, которые тебе предлагает Цукерберг. Вот в чем дело. Так проблема-то в Цукерберге или в тех людях, которых приучили?
Ну, проблема в том, что, то есть вот на мой взгляд, опять же, я говорю, что я в этом плане, я, к сожалению, крайне категорично. То есть, на мой взгляд, вот проблема в том, что это соцсеть, которая уже, да, Вот уже раскрутившиеся соцсети, да, корпорация Мета — это огромная корпорация, соответственно, это не только Инстаграм, то есть это еще Фейсбук, они сейчас еще в виртуальную реальность пытаются влезть, и влезут, и очень успешно, да. То есть это то, к чему уже поколение людей привыкли, как к части
их
повседневной жизни. Ну как
им
приучили? Ну красиво, ну классно,
приручили.
Красиво же, господи. Ну,
да. А зачем детишки? Тебе мозг? Мозг оставь для кухни.
Мозг у тебя включается, когда ты телевизор смотришь, потому что тебя 25-м кадром приучили к тому, что там вот тебе что-то рассказывают, нужно подумать. А здесь тебе рассказывают, ты даже не понимаешь этого. А владеет этим, грубо говоря, вот там,
вот,
ну, понятно,
парень.
Что не один конкретно Цукерберг у него есть, как бы, да.
Лицо.
Ну, нет, у него есть board of directors, да, то есть есть как бы совет правления.
Кто там его знает? А мы знаем это. Мы не даем вообще сказать, конечно, нашему гостю. Мы так заспорили тут, Дмитрий Владимирович. А я говорю, вот спорю с Татьяной, вот спорю. А у вас, наверное, вообще третье мнение какое-то отдельное.
Да нет, я согласен, что в соцсети, да, конечно, это зомбирование, если говорить обычным языком тех же школьников. Идет зомбирование населения, да, конечно, украинские флажки, комментарии, которые одни можно ставить, другие нельзя ставить. Хочешь, чтобы тебя раскручивали, ну, значит, нужно правильным образом позиционировать себя. Да, так оно есть, что я тут не вижу
поля для спора. Как бороться-то?
Да, конечно.
То есть как бороться? Потому что мы все понимаем, что...
создавать альтернативные социальные сети. Вот там у нас говорят, да, сейчас будет, не будем называть названия, первая, вторая, третья соцсети, которые будут появляться в нашей стране, новые, сейчас их будут раскручивать. Наверное, название не нужно употреблять, это коммерческое мероприятие. Ну вот эта идея, будут у нас наши свои социальные сети, там в Китае свои социальные сети. Мы же не пошли по пути Китая, который изначально вот эти всевселенную Мета, вот эти их продукты у себя очень сильно ограничивают.
А нет, да, вообще никаких вариантов, да, чтобы спросить, почему?
Может быть, детей воспитывать просто?
Когда это появлялось, мы шли в цивилизованное западное общество и хотели, чтобы максимально их продукты у нас здесь были. Мы же это приветствовали. Кто? Цукерберг приезжал же к нам тут. Его принимали на самом высоком уровне. Планшеты дарил, все же радовались.
Но если, это было самое лучшее. С другой стороны, если смотреть с точки зрения, там, я не знаю, какого-то обычного человека, который, ну так, полуобычного, да, человека, который при этом много путешествовал, до ковида.
Да, уже путешествовал до ковида.
До ковида.
Да?
Я не то чтобы как бы я там, да, но вот я, например, до ковида очень любила куда-нибудь уехать, посмотреть и вернуться. У тебя, то есть в теории у тебя много друзей по всему миру, и тебе хочется общаться в той соцсети, в которой все есть. То есть это же тоже, к сожалению, часть вот этого уравнения.
Ну, это конечно, но путешествовать мы будем меньше, там новый средний класс будет.
Нет, мы будем много путешествовать, в другую сторону просто.
Да нет, и в другую сторону будем меньше, потому что и авиарейсов будет меньше, и гостиничный бизнес будет падать. Если мы посмотрим, он после ковида так и не восстановился во всем мире, и средний класс во всем мире становится беднее, поэтому, наверное, тот пик путешествий и тот пик возможностей, которые были, мы прошли примерно лет 15-20 назад. Как говорят в Европе, следующее поколение будет жить беднее, чем жили их родители. Это впервые после Второй мировой войны. Вот золотой век мы прошли. Поэтому, да, это будет меняться. Ну, что делать? Будет меньше друзей вживую. Останутся какие-то в социальных сетях, может быть. Ну, будем звонить по телефону. В Советском
Союзе
вот звонили.
Татьяна была права, что в 30 минут очень сложно, конечно, обсудить социальные сети. Это же вообще такое явление, которое можно обсуждать бесконечно. Но мы благодарим вас, Дмитрий Владимирович, за участие в нашей программе. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников был с нами на прямой связи. Встретимся с вами сразу после выпуска новостей.
Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.